Всем привет! С вами снова подкаст «Про мой район» и его ведущие Даша Судакова
и Настя Масляева.
Напомним, в подкасте «Про мой район» мы путешествуем по разным районам Москвы. И в этом сезоне мы говорим о районах, которые находятся не в центре.
И отправляясь в московские спальники, мы уже не раз замечали, что архитектуру в них нередко можно назвать монотонной. Ну, то есть дома кажутся однотипными.
Да, и, конечно, чаще всего это привычные взгляду типовые панельки и хрущевки. Но оказывается, что даже такие самые скучные на вид дома тоже могут быть очень разными и необычными. И чтобы в этом убедиться, стоит побывать в Черемушках и в соседнем районе Академический. Как раз на его территории появилось первое массовое типовое жилье.
Сегодня гуляем по Черемушкам и Академическому. Новые Черемушки стали своего рода полигоном, где в 60-е годы испытывали прототипы хрущевок и одноподъездных девятиэтажек. Это своего рода музей под открытым небом, где можно проследить всю эволюцию послевоенной архитектуры.
Да, и сделать это нужно как можно скорее, потому что большая часть этих построек устарела и сейчас попала в программу реновации. В районе Черемушки снесут аж 119 домов, а в Академическом – еще 19. И в первую очередь эти преобразования коснутся улиц Профсоюзная и Севастопольский проспект. И там снесут более 40 домов.
Давай, наверное, проясним, что такое новые Черемушки и где они находятся относительно современных границ районов.
Ну, в первую очередь мы, конечно, говорим про 9-й квартал новых Черемушек. А располагался он между улицей Дмитрия Ульянова, которая в начале 60-х годов называлась Первой Черемушкинской улицей, а еще улицами Гримау, Шверника и проспектом 60-летия Октября.
То есть вот сейчас это Академический район. Он граничит с улицей Крыжановского и далее идет по Нахимовскому проспекту, улице Вавилова и Большой Черемушкинской.
Да, а район Черемушки уже продолжается севернее Нахимовского проспекта. И его граница проходит по Севастопольскому проспекту до пересечения с улицей Обручева и обратно уже по Профсоюзной.
По своим размерам районы вполне сопоставимы. И там живет примерно 110 тысяч человек. Хотя Академический чуть больше по площади, и она составляет 5,5 квадратных километров. Ну а Черемушки почти на 1 квадратный километр меньше.
Оба этих района считаются довольно престижными. Ну, во-первых, здесь хорошо развит общественный транспорт. Это метро, МЦК и автобусная сеть. До центра, например, можно доехать почти за 15 минут. Потом здесь все хорошо со школами и с детскими садами. И есть культурно-досуговые центры, такие, например, как «Меридиан» в Черемушках. Он входит в тройку крупнейших в Москве. И театральный зал здесь рассчитан на 1150 зрителей.
Да, но Академический все-таки считается более престижным, чем Черемушки. В первую очередь, конечно, из-за того, что находится ближе к центру. И в рейтинге индикаторов рынка недвижимости по стоимости жилья он занимает 24-е место. А Черемушки уже 26-е.
Ну, знаешь, даже само название предполагает, что у Академического как будто бы более престижная репутация. И это, конечно, неспроста. Потому что, когда район начали застраивать в 50-е годы, его задумывали именно как такой научный кластер. А сейчас рядом с его границами находится, например, основной кампус МГУ и здание Академии наук. А на территории самого района есть, например, НИИ археологии, Акустический институт, Институт ядерных исследований, ну и еще многие другие.
Знаешь, было бы несправедливо сказать, что в Академическом исследовательские и образовательные институты есть, а в Черемушках нет. Именно в Черемушках находится НИИ морфологии человека, а также Центр планирования семьи и репродукции. И это крупнейший в России акушерский комплекс. В центре работает один из самых больших родильных домов Москвы, где каждый день на свет появляется около полусотни малышей.
Ну, не будем забывать, что в советское время и Академический, и Черемушки были частью одного района, Москворецкого. Но так уж получилось, что так называемые профессорские сталинки все-таки в основном оказались в Академическом. Их, например, можно увидеть на Профсоюзной улице.
Но основную славу району принесли, конечно, вовсе не сталинки. Как так получилось, что Черемушки стали архитектурным воплощением оттепели? мы спросили об этом у Анны Яковлевич, историка экскурсовода проекта «Гуляем по Москве».
Да, вот именно с Черёмушек начинается, собственно, знакомство москвичей с так называемыми хрущевками. Вообще проект такого типового жилого строительства, думать об этом начинают еще, в общем-то, до даже Великой Отечественной войны, то есть еще в сталинскую эпоху, а при Никите Сергеевиче Хрущеве уже делается ставка именно вот на вот эти социальные реформы. И в 1954 году уже Никита Сергеевич выступает на всесоюзном совещании строителей и архитекторов, где как раз впервые обрушивается на сталинскую архитектуру как излишне декоративную. И начинается борьба с архитектурными излишествами, потому что, конечно, построить дома в сталинском ампире в большом количестве для советских граждан не представлялось тогда возможным, потому что это все очень дорого, это долго, а нужно строить быстро и гораздо более дешево. И с 1955 года уже начинается разработка проектов такого типового строительства. Не в Москве это все сначала реализовывается, в Ленинграде, в некоторых других городах, но вот с 1956 года уже начинается экспериментальное строительство подобных домов как раз в районе Черемушки, но исторический район Черемушки не совпадает с современным административным районом, поэтому самая первая хрущевка, которая появляется в Москве, сейчас она находится в Академическом районе, это прямо рядом со станцией метро Академическая, улица Гримау, дом 16. Она сохранилась, несмотря на то, что многие хрущевки, как мы знаем, сейчас сносят, но вот первая историческая хрущевка пока стоит, уж не знаю, будет ли она стоять вечно. Сам район, современный район Черемушки, вошел в состав Москвы только в 1958 году, то есть строительство началось еще, получается, в Подмосковье, да, как бы за границей тогдашней Москвы. И вот это тоже, конечно, очень интересный пласт, потому что, как бы мы сейчас не ругали хрущевки, это, конечно, был просто переворот социальной жизни москвичей, потому что до конца 50-х годов большая часть жителей города, и не только Москвы, проживала в бараках, проживала в коммунальных квартирах, а тут люди получают собственные квадратные метры. И сейчас нам это кажется все очень некомфортным, но тогда это было просто счастье для людей, масса плакатов и каких-то произведений даже культуры и искусства подтверждают это. Ну, например, Дмитрий Шостакович пишет свою знаменитую оперетту «Москва-Черёмушки», которая как раз рассказывает вот об этом счастье москвичей.
«Москва-Черёмушки» — это оперетта Дмитрия Шостаковича. И ее премьера состоялась в Московском театре оперетты в 1959 году. Это история любви, и немаловажную роль в ней играет квартирный вопрос. Потому что люди переезжают в новые квартиры, опасаются нашествия многочисленных родственников и обсуждают то, как меняется Москва.
Ну вот говоря об этих хрущевках, несмотря на то, что они такие маленькие, но это был действительно проект, который создавался архитекторами, инженерами. И учитывался опыт даже немецких врачей-гигиенистов, которые еще в конце 19 века, создавая вот подобные жилые пространства для рабочих, рассчитали, сколько человеку необходимо личного пространства вот для такого комфортного существования. 12 метров, по мнению немецких ученых, достаточно. Ну, исходя из этого, уже была определена средняя площадь этих квартир. Невысокие потолки, очень маленькие кухни, очень маленькие санузлы. Есть такой анекдот, но не знаю, легенда это или нет, когда Хрущев принимал первые хрущевки, он зашел в туалет, и кто-то из сопровождающих посетовал, что слишком маленькое пространство. Хрущев сказал: я поместился, и вы поместитесь. Ну и, в общем, этого было достаточно для того, чтобы план этот был реализован. И автор первых домов таких типовых — Виталий Лагутенко, архитектор, который по совместительству является дедушкой знаменитого уже современного певца Ильи Лагутенко. Да, так что вот тоже такая интересная деталь. Вы знаете, ну вот я никогда не жила в этом районе, но у меня подруга очень близко моя живет там, поэтому действительно часто там бываю. Район мне нравится тем, что, в общем-то, это сравнительно недалеко от центра. Очень хорошая, на мой взгляд, транспортная доступность. И метро как раз тоже при Хрущеве начинает развиваться стремительно, потому что, если посмотреть просто даже на архитектуру метро, да, то дохрущевские станции — это роскошные дворцы, но все они находятся в центре. И, конечно, вот эти дворцы инкрустированы дорогими материалами. Они строились очень долго. А тут при таком росте стремительном города и появлении новых жилых районов необходимо было обеспечивать их транспортной доступностью в гораздо более сжатые сроки, поэтому вот быстрее и дешевле это становится главным лозунгом, и, собственно, тогда появляются вот эти знаменитые хрущевские станции «сороконожки», как, например, станция метро «Профсоюзная», которая вот находится как раз на границе района Черемушки. И станций действительно много, и автобусные маршруты вот современные, которые сейчас прокладывают, тоже идут до центра. Нет, конечно, плюс. Еще район довольно зеленый, несмотря на то, что там нет какого-то большого парка. Ну вот в 2015 году появляется новый парк на месте пустыря, да, парк имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но, в общем-то, в целом все равно район очень зеленый. Зеленые дворы жилые, есть бульварные улицы, да, например, Новая Черёмушкинская. И вот, опять-таки, со слов моей подруги, какое-то очень хорошее соотношение количества жителей и социальных объектов, то есть нету никаких очередей в детские сады, в школы, что, конечно, безусловным плюсом является для района, который, в общем-то, является спальным районом.
Вы сказали, что метро профсоюзное, похоже на сороконожку.
Да,
почему?
Сороконожку. Ну, это целый ряд станций называют сороконожками, потому что вместо мощных пилонов, которые поддерживают своды первых станций московского метрополитена, там такая довольно типичная. Да? То есть если первые станции там сталинской эпохи, довоенные, послевоенные, они каждый имеет свой определенный какой-то дизайн, и одна не похожа на другую, то при Хрущеве появляются такие типовые станции. То есть не только типовое жилье, но и типовые станции. 40 колонн, хотя на самом деле их не 40, а 38, как правило. Они довольно узкие. В этих районах уже, да, в спальных районах, это уже станции неглубокого заложения, потому что, в общем-то, да, нету такой плотной застройки сверху, как это в центре Москвы, поэтому в основном там без эскалаторов даже нет. И кафель, облицованные стены, все довольно просто. Кстати говоря, в некоторых рейтингах именно станции профсоюзные считаются самой некрасивой станцией московского метро. Но вот если на нее посмотреть, там есть какой-то определенный такой ритм, рисунок, кто был, не знаю, в лондонском метро, парижском метро, в общем-то, согласятся, что это далеко не самая некрасивая станция, если смотреть вообще в таком мировом масштабе. И это говорит о том, что, конечно, уровень оформления московского метрополитена был и остается на очень высоком уровне.
Вы сказали, что с транспортом, в принципе, порядок, все хорошо, с зеленью тоже замечательно. Давайте поговорим о вашем маршруте по району Черёмушки. Что интересного мы можем увидеть в этом районе?
Ну, вот как раз рядом со станцией метро «Профсоюзная» еще с 60-х годов, с начала 60-х годов, планируется такой научный городок. Фактически строится несколько зданий, которые относились к Академии наук СССР тогдашней, да, к Российской Академии наук современной, потому что как раз в период оттепели начинает активно развиваться именно гуманитарное направление в науке. Потому что первый год советской власти мы, конечно, работали на индустриализацию, соответственно, больше такой крен был именно вот в технические науки. А здесь уже мы пришли к тому, что нужно думать и прогнозировать, как будет развиваться это общество, да, как мы будем строить дальше этот социализм. И вот начинают создаваться все новые и новые гуманитарные институты. Получается прям целый такой действительно городок. Там рядом еще есть Институт мировой экономики и международных отношений. Там есть медицинская библиотека, которая тоже строится вот в этот период. То есть постепенно весь этот участок застраивается такими современными на тот момент зданиями, очень интересными. Вот, например, библиотека медицинская, она интересна тем, что у нее вообще нет окон, потому что тут уже учитывался тоже опыт, такие тенденции европейских архитекторов, которые вдруг в этот период начинают говорить о том, что вот в таких зданиях, да, какого-то учебного, научного характера, боковые окна, они отвлекают внимание. И поэтому там только потолочный свет. То есть читальные залы, они довольно светлые, просторные, внутри нет каких-то перегородок. Если есть перегородки, то они стеклянные, очень такая мебель тоже минималистичная. То есть ощущение вот этого воздуха, оно все равно есть. Но вот весь свет дневной, который поступает, он поступает через потолочные окна. Есть еще одно здание напротив. Это Институт океанологии. Тоже очень интересное здание с точки зрения архитектуры. Да, там уже больше такого романтизма, потому что это чуть попозже оно строилось, уже к началу 80-х годов. Ну, и сам океан, вот это, да, океанология, это такая романтика. Поэтому оно поинтереснее, наверное, с точки зрения архитектуры. И туда можно попасть внутрь. Во-первых, там есть музей, но туда нужен по заявкам тоже. Просто так нельзя зайти. Но на первом этаже есть музей океанологии. Очень интересный, с большим количеством экспонатов. Режиссер Кэмерон, например, он очень подружился с этим институтом океанологии, когда снимал «Титаник», потому что, ну, известный, да, факт, что он прям хотел все сделать очень натурально, чтобы вот никто из ученых даже не смог придраться, когда будет просматривать его картину. И там роскошный совершенно витраж гидронавты прямо при входе находится. То есть если зайти просто в первую дверь, огромный такой монументальный витраж, и длину, наверное, метров, ну, почти 20, наверное, или даже больше 20, витраж гидронавты. И что редкость для Москвы. Очень дружелюбные охранники сидят, и всегда они нас пускают. И вот с большой группой, а группы, которые приходят на эту экскурсию, они действительно большие. 50 человек иногда бывает. И в основном в выходные проходят экскурсии. Вот в субботу и воскресенье даже, да, когда никого нет, но сидят охранники, они разрешают посмотреть этот витраж. Ну, в общем-то, и самостоятельно тоже можно прийти, я думаю, посмотреть. Очень интересная монументальная работа. Такое, в общем-то, редкость тоже для Москвы. Потом Институт экономических наук. Тоже очень интересное здание. На этом здании есть такое, ну, панно, наверное, это можно сказать, которое местные жители называют «Дом уха». Потому что панно, оно на самом деле символизирует собой ленту Мёбиуса, вот это бесконечное. Но как-то так стилистически действительно очень издалека особенно напоминает форму уха. И это вот такой интересный объект, который был выполнен советскими художниками, но как-то даже тогда критиками он не был оценен. И вот само здание многоэтажное, имеет такую очень интересную растекловку сложную, такая прям сетка практически получается, и вдруг вот на уровне где-то там третьего-четвертого этажа такая огромная из бетона выполненная вот эта вот конструкция ленты Мёбиуса, напоминающая ухо, и кто-то из критиков даже в свое время сказал, что это все равно, что кирпич повесить на тюлевую занавеску. И в конце экскурсии, вот уже потом мы заходим в Институт океанологии, где мы смотрим вот этот витраж гидронавты, и в самом конце экскурсии мы заходим во двор жилого здания, и там сохранился ДОТ, долговременная огневая точка времен Великой Отечественной войны, который сейчас сделан в таком, в виде такого памятника. И тоже, в общем-то, с одной стороны, мы вроде бы все время говорим о хрущевском периоде, начале брежневского периода, но в конце мы возвращаемся все равно к эпохе Великой Отечественной войны. То есть этот район тогда еще даже не входил в черту Москвы, но вот, тем не менее, тоже история вот 40-х годов, да, там 41-го года, когда как раз самый такой тяжелый был период для Москвы, самый опасный, да, до декабря 41-го года, вот тоже мы, получается, в эту историю погружаемся. Ну и завершается экскурсия к станции метро «Профсоюзная» на площади Иосифа Броз Тита. Ну вот мало кто знает, что у нас в Москве есть такая площадь, хотя больше это напоминает перекресток, но тем не менее вот лидер Югославской коммунистической партии, он скончался в 80-м году, и уже в 82-м году это место было названо в его честь, хотя тоже это, в общем-то, интересная такая история, потому что отношения Советского Союза и Югославии складывались не очень просто в период правления Тита, но вот советское руководство все-таки решило, что безусловно, он имеет значение в истории развития коммунистического движения. Но интересно, вот уже другая часть, да, то есть это я говорю о, получается, такой северной части района Черемушки, а вот в южной части района Черемушки уже на границе туда дальше находится знаменитый микрорайон Царское Село. Ну, это такое неофициальное, конечно, название. Цыковские дома, которые строятся вот как раз в 70-е годы, к началу 80-х годов они были достроены, это уже при Брежневе. Если при Хрущеве у нас ставка делается вот на такое типовое строительство, да, все для людей, все для народа, то при Брежневе вот опять-таки по станциям даже метрополитена можно посмотреть, мы видим опять возврат вот к этой роскоши, но, конечно, уже переосмысленный не в стиле сталинского ампира, а в стиле таком более современном, тоже модернистском. И начинают строиться по всей Москве вот такие дома для членов ЦК, Совмина. И это и в центре можно увидеть, там в районе, не знаю, Патриарших прудов, например, да, там в Леонтьевском переулке стоят такие дома из желтого кирпича, уже с благоустроенной территорией. И вот несколько прям микрорайонов, как в Кунцево, и также есть вот в районе Черемушки, прям рядом со станцией метро Новой Черемушки находится такой комплекс, квартиры улучшенной планировки, большие вестибюли. Более того, иногда в некоторых квартирах были даже, например, по два санузла. Но это совершенно, конечно, фантастика совершеннейшая для советской жилой архитектуры. И вот эти большие вестибюли, большие лестницы подразумевало, что люди будут еще и как-то в коридорах тоже много проводить время. Там даже столы можно было устраивать, да, на праздник 1 мая, например, или 7 ноября. То есть вот этот вот дух, конечно, коллективистский, он тоже сохранялся, но при этом уже в комфортных условиях. И вот микрорайон, который состоит из 6 домов, это тоже такая достопримечательность, конечно, вот этого района. Сейчас уже мало жильцов, которые получили квартиры тогда, в 80-х годах, ну, по естественным причинам, да, там кто-то умирал, наследники уже продавали, но до сих пор это, в общем-то, на рынке недвижимости такое жилье очень востребованное и, в общем-то, довольно дорогое. Даже такое название, да, оно очень же романтичное. Это вот связано еще с тем, что в старину, там, ну, 17 века, во всяком случае, известно, был такой овраг, который покрыт был зарослями черемухи, по дну этого оврага текла речка Черемыха. Вообще Москва, сейчас вот мы все время говорим, что Петербург стоит на болоте, там столько рек. Москва на самом деле стоит на таком же болоте, здесь рек не меньше. Вот мало просто кто знает, на самом деле на территории Москвы протекает порядка 100 рек. Просто большинство из них мы с вами не видим, потому что они давно-давно спрятаны под землю для удобства строительства. И вот в том числе и у реки Котловки тоже довольно много было притоков вот в этом районе. И поэтому район такой изрезанный оврагами, потому что все эти реки небольшие, они создают овраги. И вот Черемуха, раз это отразилось в названии, да, то как раз мы понимаем, что довольно много было черемухи.
Ну, конечно, история этих мест намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Потому что задолго до хрущевок здесь, например, находилось село Шаболово. Именно к нему вела дорога, которая потом со временем стала короче, и сейчас мы ее знаем под названием Шаболовка. До конца не ясно, откуда такое название произошло. Но краеведы говорят, что, скорее всего, произошло оно от слова «шабала», то есть такая разбитая дорога. Изначально село принадлежало Долгоруковым. Ну а после революции это уже был колхоз. Позже здесь возникли кирпичные заводы. Ну, конечно, потому что Москва строилась, и кирпича нужно было много. А в состав Москвы эта местность вошла только в 58 году.
В 19 веке это было прям такое уже Подмосковье-Подмосковье. И там находились как раз дачи, там находились загородные усадьбы. И вот та усадьба Шаболова, это тоже загородная усадьба, конечно, была. То есть люди туда приезжали. И вот этот район Черемушки, название Черемушки, это как раз название такое историческое, старое. А новые Черемушки — это вот... потому что новый вот этот экспериментальный квартал строится, и поэтому мы как бы должны идеологически уже, да, поменять такое в сознании человека. Вот эти старые черемушки, все, они изжили себя, они ушли. Хотя остались некоторые постройки. Например, в районе Академическом сохраняется тоже усадьба, которая принадлежала князьям Меньшиковым. Это потомки великого Александра Даниловича Меньшикова, да, сподвижника Петра I. И вот они покупают эту усадьбу, и усадьба Меньшикова в Черемушках, в общем-то, была довольно известна.
Расскажите, пожалуйста, о вашей экскурсии в районе Черемушки. Как она называется?
Экскурсия называется «Модернизм на Профсоюзной», потому что действительно, конечно, исторической застройки дореволюционной в этом районе практически не сохранилось, и поэтому основными объектами являются уже памятники архитектуры 60-х, 70-х, начала 80-х годов 20 века.
Как можно попасть к вам на экскурсию?
Эти экскурсии проходят в рамках проекта «Гуляем по Москве». Это совместный проект с правительством Москвы в рамках развития вот этой программы «Мой район». И в нашем проекте есть экскурсии буквально по каждому району Москвы. И это действительно очень, мне кажется, важный, нужный такой проект, потому что, в общем-то, центр уже давно исхожен москвичами, не только москвичами. И всегда кажется, что именно в центр надо ехать, в исторические районы, чтобы узнать настоящую Москву. Но Москва — это не музейный город, да, он развивается, это мегаполис. Поэтому смотреть, конечно, нужно и современные районы, и даже типовая застройка, которую мы ругаем иногда, все равно это своеобразный такой пласт времени, который тоже очень много может рассказать об эпохе, о том периоде. И вот Черемушки в том числе, конечно, такой район.
В общем, хотя Академические и Черемушки и смешались в сознании москвичей, все-таки эти районы в чем-то очень разные.
Ну да, взять хотя бы гербы. У Черемушек все логично. На гербе ветвь цветущей черемухи. Ну, а у Академического все сложнее. Тут и квадратная академическая шапочка.
Ну, это логично.
Но кроме того, еще жезл Меркурия, который символизирует центральный офис Сбербанка на улице Вавилова.
И, кстати, рядом с ним можно увидеть очень любопытный памятник. Это памятник первому вкладчику первой российской сберегательной кассы. Звали его Николай Кристофари. И он положил деньги в сберкассу 13 марта 1842 года. А вклад его составил 10 рублей серебром, потому что больше в то время вложить было нельзя.
А еще на гербе изображен древний моллюск — аммонит. Эти моллюски вымерли около 65 миллионов лет назад.
Да, окаменелый моллюск символизирует одну из главных достопримечательностей Академического района. А это, конечно, Дарвиновский музей. Это крупнейший естественно-научный музей в Москве. И сюда приезжают школьники со всей столицы, чтобы увидеть экспозицию о том, как зародилась и развивалась жизнь на Земле. А сам музей был основан в 1907 году Александром Котцем, и первые экспонаты он покупал на собственные деньги.
Дарвиновский музей, между прочим, обладает самой большой в мире коллекцией чучел аберрантов. Кто такие аберранты? Это звери и птицы с необычной окраской, альбиносы и меланисты.
Да, но старый музей находился не здесь, а в центре, в Мерзляковском переулке. А на улицу Вавилова он переехал в 1995 году. В 2007 здесь появилось новое здание с фондохранилищем. И сегодня музей принимает более 500 000 посетителей в год. А работает он не только как музей, но еще и как культурный центр, где в том числе есть, например, кружок юного биолога и мультимедийный информационный центр «Эко-Москва».
Конечно, культурных достопримечательностей такого уровня в Черемушках нет. Но зато там есть своя доминанта. Это офис «Газпрома» на улице Наметкина. Построена эта 35-этажная башня была в 1995 году. А вокруг нее вырос целый квартал со своей поликлиникой, спортивным комплексом, концертным залом и школой.
Ну да, вторжение «Газпрома» в Черемушки, оно, конечно, изменило жизнь этого тихого района. И здесь сразу вырос спрос на квартиры, ну и инфраструктура тоже начала интенсивно развиваться. Так что с общепитом, спортом и детскими клубами в этом районе все хорошо. И это несмотря на то, что 3 года назад, как мы знаем, штаб-квартира «Газпрома» переехала в Санкт-Петербург.
Про социальную инфраструктуру все понятно. Но вот насчет зелени у меня есть вопросы. С одной стороны, оба этих района считаются зелеными. А вот с другой, каких-то супербольших парков здесь нет.
Ну, надо сказать, что вокруг тех самых хрущевок, про которые мы сегодня уже говорили, всегда было очень зелено. И это тоже была часть идеологии оттепели. Потому что когда первые жильцы въезжали в новый дом, то считалось в порядке вещей, что после этого они с соседями выходят во двор и вместе высаживают деревья. Так что это такой сентиментальный момент для старожилов новых черемушек. Потому что многие деревья здесь были посажены руками их бабушек и дедушек.
Это получается, что вместо парков здесь скверы и дворы?
Ну, не совсем. Потому что в каждом из этих районов есть еще и свой полноценный новый парк. Например, парк Академический, который появился в 2017 году на месте старых хозяйственных баз. А расположился он между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября. Часть этой зеленой зоны занимают искусственные холмы высотой до 3 метров, а между ними проложены извилистые пешеходные дорожки, и в темное время суток они освещаются фонарями и ландшафтной подсветкой. А для активных горожан в парке создан спортивный игловой кластер площадью почти 3000 квадратных метров.
О парке 70-летия Победы в Черемушках нам рассказала Анна Яковлевич.
Парк интересен тем, что он разбит на месте пустыря. То есть фактически там был пустырь, долгое время никоим образом не использовавшийся. Пустырь этот образовался из-за того, что убрали в трубу реку, один из притоков реки Котловки, и такой овраг-пустырь, который, в общем-то, использовался только местной детворой для каких-то таких хулиганских прогулок. И вот по инициативе ветеранов войны, которые обратились, в общем-то, с просьбой устроить парк в честь 70-летия Победы, парк был благоустроен, и там сейчас есть вот эта аллея, где деревья высажены как раз руками ветеранов, и около каждого дерева табличка с званием, именем фронтовика, что, конечно, является тоже очень важным, я считаю, таким примером, потому что это не только парк. То есть это, с одной стороны, и парк, где можно гулять, и там очень хорошие площадки тоже в рамках вот благоустройства «Мой район». Там есть там, спортивные площадки не просто какие-то, да, такие типичные, а для паркура, для скейтов и, в общем-то, со всего района, да, молодежь и дети, подростки ходят туда. Но и в то же время это такой своеобразный культурно-исторический памятник, посвященный уже Победе.
Ну и, кстати, у черемушек есть даже свой гастрономический специалитет. Это торт-чародейка. А его рецепт изобрели именно здесь, на кондитерском комбинате «Черемушки» в 1976 году. И это был один из первых в СССР торт с длительным сроком хранения.
Вообще комбинат «Черемушки» был первопроходцем, так как стал первым в Москве плоским кондитерским производством. До этого подача продукта шла по такой спирали, сверху вниз. Но именно конвейер на горизонтальной плоскости позволил построить длинную поточную линию. И, между прочим, В наши дни комбинат работает и является одним из крупнейших в Москве. Здесь есть линия, где производят 40 тортов в минуту.
В общем, и черемушки, и академический – это настолько вкусная история, что ее, конечно, сложно уместить в один получасовой подкаст. Потому что вроде оба района и разные, и местами даже не очень приметные на вид. Но вот при этом и история, и культура, и образование. Все это здесь так густо замешано, что, знаешь, хочется возвращаться сюда снова и снова, чтобы ничего не пропустить.
Насчет того, чтобы не пропустить, ты права. Потому что, как мы уже сказали в начале этого подкаста, оба района сейчас интенсивно меняются. И скоро от канонических черемушкинских хрущевок уже не останется и следа. Знаешь, в начале фильма «Ирония судьбы» говорили, деревня Черемушки дала свое имя московским новостройкам. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои черемушки. А вот какими будут московские черемушки, ну, скажем, лет через 10?
Ну, очевидно, уже совсем не такими, какими мы привыкли их себе представлять.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего подкаста. Если вам понравился этот эпизод, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете.
Да, и обязательно присоединяйтесь к нам в следующий четверг, потому что будет интересно. С вами была Даша Судакова
и Настя Масляева. Пока!
Пока!